Глава 16. Под вечер, после трудового дня, Сенцов возвращался пешком из Покровского сельсовета. На рассвете он пошел туда по делам редакции, думая заночевать, но управился раньше и с удовольствием представлял себе, как обрадуется Маша, когда он придет домой еще сегодня. Дорога была крепкая, с прибитой недавним дождичком пылью. Вечер выдался прохладный, как раз подходящий, чтобы мерить версты, и Сенцов возвращался в редакцию в самом хорошем настроении, которое не могла испортить даже мысль о встрече с редактором, хотя Сенцов только вчера имел с ним очередной крупный разговор. В редакции, в комнате, где он работал вдвоем с секретарем редакции Толей Казаченко, Сенцов застал неожиданную гостью. Там сидела Маша. «Ты чего тут?» — спросил он, радуясь, что в комнате нет Казаченко, и шутливо загребая под мышку голову Маши. «Как хорошо, что ты вернулся!» — у Маши был растерянный голос. «Я пришла домой с работы, и вот смотри, повестка. Я хотела показать ее Казаченко. Она протянула мужу повестку военкомата, в которой было написано, что он завтра, 8 сентября, должен явиться на сборный пункт с вещами». Сенцов прочел повестку и сказал Маше, чтобы она теперь же шла домой. Он приедет вслед за ней. Маша заглянула ему в глаза, наклонив к себе его голову, как маленькая, потерла щекой его щеку и послушно ушла, не сказав ни слова, даже не обернувшись. Сенцов, прежде чем пойти к редактору, несколько раз прошелся по комнате, сел за свой рабочий стол, бесцельно выдвинул и задвинул ящики и надолго задумался, подперев кулаком подбородок. Что по их округу частично призывают из запаса несколько возрастов, он знал еще вчера вечером. Но его самого, как вчера сказал редактор, призыв не касался. У него была броня. Теперь все менялось. Завтра он будет уже в армии. «Надолго ли?» — спрашивал он себя и не мог найти ответа на этот вопрос. В Монголии, судя по газетам, японцев уже разбили, да и призыв проводится по одним западным округам. Может быть, этот призыв на все то время, пока в Европе идет война? Но сколько она продолжится? Англия и Франция уже объявили войну Германии, и значит, даже если немцы займут всю Польшу, война все равно будет продолжаться. Сенцов вдруг чисто по-житейски подумал, насколько все было бы проще для него лично, если бы его призвали не сейчас, а, допустим, через год. Они по своей беззаботности так еще и не успели до конца устроиться с Машей, даже не отремонтировали комнату. В горкомхозе сказали, что дадут штукатурку только после 1 ноября, а потом ползимы еще будет сохнуть штукатурка. Маша всего месяц как поступила электриком на ремзавод. И, наконец, самое главное, уже 3 недели, как Сенцов знал, что Маша беременна. Первое время их совместная жизнь была так безоблачна, что Сенцов иногда даже пугался этой безоблачности. Ему временами казалось, что он несет в руках что-то большое, стеклянное, чего нельзя ни уронить, ни поставить. Беременность Маши сначала только усилило это их обоюдное безоблачное чувство. Маша хотела ребенка и говорила о будущем без волнения, весело и просто. Но вскоре она впервые почувствовала себя плохо. На другой день еще хуже. Потом ей стало делаться дурно по нескольку раз в сутки, и на работе, и дома, и ее охватило предчувствие, что теперь все будет трудным, как оба раза у матери. И с Павлом, и с нею, и беременность, и роды, и кормление. И разубедить в этом Машу нельзя было уже никакими силами. Теперь она жила с несвойственным ей раньше чувством печальной озабоченности. Среди этой озабоченности она иногда начинала, как прежде, дурить, смешно изображать в лицах сначала себя с главным инженером их ремзавода, старичком с гоголевской фамилией Коробочка, а потом Сенцова с его редактором и, наконец, уморившись, тяжело дыша, прижималась к груди Сенцова и чуть слышно шептала. «Ах, Ваня, Ваня, если бы ты знал, как я хочу хорошо себя чувствовать!» В эти минуты Сенцов любил ее с такой нежностью, жалостью и силой, с какой не любил еще никогда. Их полная новых забот жизнь, Машина усталое, трудное дыхание по ночам, ее осунувшееся лицо, когда она возвращалась с работы, ее руки, беспомощно сжимавшиеся в кулаки, когда становилось дурно, все заставляло Сенцова чувствовать себя в ее присутствии таким несчастно-счастливым, что, пожалуй, подобное состояние и не определишь другими словами. И вот завтра ему предстояло расставаться с Машей, и не с прежней, веселой и здоровой, а именно с этой, осунувшись, озабоченной, расставаться на еще неизвестный им обоим срок, может быть, надолго. Сенцов посмотрел на часы. Был уже 21:00. Встал из-за стола и пошел к редактору. Редактор был не один, у него сидел Казаченко. Вот внеочередное заявление. Сенцов протянул редактору повестку. Редактор нахмурился, заерзал на стуле, посмотрел на Сенцова, на повестку и сказал: «Вот путаники». Он подождал, что ответит Сенцов, но Сенцов ничего не ответил. «Путаники», — повторил редактор. «Я же тебя забронировал еще в прошлом году». «Это точно, можешь быть уверен». Сенцову стало неприятно, что редактор убеждает его в этом, как будто их неважные отношения могли иметь касательство к бронированию. «Военкоматское хозяйство большое, Андрей Митрофанович», — сказал Сенцов. «Может и путаница, а могут быть и перемены, без того, чтобы извещать нас с тобой». «Нет-нет», — горячо сказал редактор, — «именно путаница. Так что ты не беспокойся». «А я и не беспокоюсь. Пойду служить». «Служить успеешь», — возразил редактор. — Я сейчас позвоню в Смоленск, облвоенкому. — А ты пойди пока в горком, посоветуйся. — Да нет, Андрей Митрофанович, я в горком не пойду. — Так надо же выяснить, — прервал его редактор. — Это уж твое дело, а я выяснять не буду. Мне все ясно. Он слегка хлопнул рукой по лежавшей на столе повестке и потянул к себе, заставив редактора, придерживавшего повестку пальцами, отпустить ее. Редактор вызвал междугородную и заказал Смоленск. «Хорошо, жду», — сказал он в трубку и положил ее. «Обещали в течение часа дать». «Так я с твоего разрешения пока все же передам Казаченко дела и схожу домой». «Да подожди ты, присядь на минуту», — растерянно возразил редактор. «Что ты за человек нечеловеческий? Все ему обострять надо». Не зная, что говорить дальше, редактор молча смотрел на послушно присевшего к столу Сенцова и думал о том, что этот неуживчивый человек, с которым он проругался 2 года, сегодня уйдет из газеты в армию, а может быть и не просто в армию. С того часа, как редактор узнал о призыве запасных 7 военных округов, у него не выходила из головы война. А в памяти вставала одна и та же картина. Жаркий июль 14-го года. Мобилизация. Засыпанные подсолнечной шелухой запасные пути на станции Гродно. Эшелоны теплушек с перекладинами из горбыля поперек дверей. Потом еще неделя. И первый бой на реке Нареве. Первая немецкая шрапнель. Вчера вечером и сегодня он успокаивал себя рассуждениями о договоре с немцами, о том, что призыв только частичный и должно быть временный. И в то же время упорно по старинке думал: раз мобилизация, стала быть война. «Ты сегодня днем радио не слышал?» — наконец спросил он у Сенцова. «Нет, я на полях был. А что?» «Польскую сводку передавали. Уверяют, что у них вроде все в порядке. А немцы, наоборот, говорят, за Нарев вышли и Остроленку взяли». Редактор пересек кабинет и достал из шкафа том малой советской энциклопедии, лежавшей отдельно от других и заложенной газетой. «Вот, гляди», — сказал он, кладя на стол книгу и раскрывая ее на карте Европы. Остролинки на карте нету, а Нарев — вот. Река не широкая. Я на этом Нареве в 14-м году был. Он взял спичку и, обломав головку, приложил к карте. А от Остролинки до Гродно 200 верст нет, видишь? И, зажав пальцами немного больше половины спички, показал ее Сенцову. Если немцы будут наступать по 10 верст в день, даже по 9, то через 3 недели будут в Гродно. Он сказал это с таким огорчением, что молчавший в течение всего разговора застенчивый, только 2 месяца назад окончивший педвуз Казаченко, невольно спросил. «А чего вам в этом Гродно, Андрей Митрофанович? Немцы и не такие города берут. Я сегодня слышал, они уже Краков обстреливают». «А то мне Гродно, что я сам гродненский», — сказал редактор. «Не из самого Гродно, а из Поречья, Гродненской губернии. От Гродно 28 верст». «Выходит, вы за границей родились?» — наивно спросил Казаченко. «Это у тебя выходит, по молодости твоих лет», — отозвался редактор. «А у меня выходит, что если бы мы в 20-м году по нам дали покрепче, полностью всю свою Беларусь вернули, так я бы и сейчас, наверное, не здесь, а дома в Поречье газету редактировал. А здесь вместо меня Сенцов сидел бы редактором, а не страдал в моих заместителях. Ему уже давно пора редактором быть». Сенцов посмотрел на повестку военкомата и усмехнулся этой запоздалой похвале. «Может быть, и смешно», — обидчиво сказал редактор, по-своему и, как всегда, неверно угадывая мысли Сенцова. «Конечно, я политик районного масштаба. Но ты вот скажи мне». Собственная мысль так взволновала редактора, что он решил ее высказать, несмотря на обиду. «Пакт пактом, а факт фактом. В 20-м году мое Поречье за белополяками осталось, а теперь того и гляди, к фашистам перейдет. Что ты на это скажешь?» Но Сенцов не знал, что сказать на это. Идет мировая война, отступают поляки, наступают немцы. И чем все это кончится, неизвестно. «Ладно, Иван Петрович, сдавай дела и ступай домой. В случае, если не отобью тебя, мы тут с Казаченко сами тебе часам к 12 все заготовим, и документы, и деньги», — сказал редактор с чуть заискивающей интонацией, потому что мысль о войне все сильнее овладевала им, а первоначальная надежда, что удастся отбить Сенцова, с каждой минутой казалась все несбыточнее. Когда Сенцов вернулся, на одной половине стола было накрыто к ужину, а на другой Маша доглаживала ему рубашки, то и дело тыльной стороной руки, откидывая волосы с потного лба. «Ну что?» — спросила она, держа на весу утюг. «Ничего, завтра пойду в военкомат». «И что потом? Неужели вас сразу же отправят?» — в сильном волнении спросила Маша, продолжая держать утюг и позабыв о нем. Сенцов подошел к ней, отобрал утюг, поцеловал ее освободившуюся руку, ласково провел по ее мокрому лбу и волосам и только после этого сказал, что в городе нет казарм и что если вызывают с вещами, то, наверное, на станции уже будет стоять воинский поезд, и их повезут в Смоленск или в какое-нибудь другое место. «А на станцию можно будет вас провожать?» «Конечно». Маша облегченно вздохнула. «Ну, что ты тут гладишь?» Сенцов отвел в сторону руку с утюгом, не отдавая его Маше. «Еще 2 рубашки осталось. Все остальное я уже погладила», — кивнула она на кровать, где лежало выглаженное и сложенное нательное белье. На столе оставались еще 2 недоглаженные парадные рубашки. «А зачем ты их гладишь?» — улыбнулся Сенцов. «Я ведь в армии в галстуках ходить не буду». Маша грустно посмотрела на рубашки. Она понимала, что Сенцов прав, но ей все-таки было жаль, что он не возьмет с собой этих 2 рубашек. «Может быть, ты все-таки...» — нерешительно сказала она. Но он, не отвечая, поставил на пол утюг и сгреб со стола рубашки вместе с подстеленным для глажения одеялом. «Куда положить?» — спросил он. «Все равно. Клади на стул», — — равнодушно сказала Маша. Он положил рубашки и одеяло на стул и стал передвигать тарелки и приборы так, чтобы они с Машей могли сесть друг против друга. Только сейчас он заметил, что на столе стоял графин с водкой. Водки в доме не держали, значит, Маша заходила за ней в магазин на обратном пути из редакции. «Что ж, поужинаем», — сказал Сенцов и сел за стол, чувствуя приятную ломоту в ногах после 30 километров, сделанных за день. Маша села напротив него и придвинула к себе тарелку с творогом и стакан сметаны, единственное, что она в последнее время могла есть. «Может, и ты выпьешь?» — спросил Сенцов. «Нет», — покачала головой Маша и даже зажмурилась. «Я теперь ни капли не могу». «Так зачем же ты купила? Я один не буду». «Если бы мама была, она составила бы тебе компанию». И Сенцов понял. Маша купила водки, потому что так делала Татьяна Степановна, когда собирала в дорогу мужчин. «Ты на выходной, съезди к маме». «Хорошо, там посмотрим», — уклончиво сказала Маша, как будто все, что будет после отъезда Сенцова, уже не касалось его. «Выпей, а то что же я, напрасно ходила?» Он налил 2/3 граненого стакана, выпил и стал закусывать котлетами с картошкой. Маша нехотя съела несколько ложек творогу и, положив локти на стол и подперев руками щеки, молча сидела и смотрела на Сенцова. «Неужели уезжает?» — думала она. «И на сколько? На месяц, на 3, на 2 года? И когда я его увижу? И что все это значит? Неожиданный призыв из запаса. Если на месяц, то для других это немного. Но для нас месяц — это очень много. Это половина всего, что мы пока прожили вместе. А если на год или на 2? Маша попробовала себе представить, что такое разлука с Сенцовым на год или на 2, и не смогла. А если это война, вдруг подумала она, и не в силах оставить себе этот вопрос, так и спросила вслух, как подумала. А если это война? Сенцов посмотрел на нее. Сначала хотел ответить, что нет, этого не может быть, но передумал, пожал плечами и сказал: «Не знаю». И Маше было легче услышать это «не знаю», чем если бы он сказал то первое, что хотел сказать «не может быть». А она бы видела по его глазам, что он думает другое. «Ты соедини 2 выходных и все-таки съезди к маме». «Не знаю, удастся ли». «Почему?» «Кончается квартал, много работы». «А твое состояние никто не замечает?» — спросил Сенцов, подумав, что как нетрудно приходится Маше. Она теперь, начав работать на заводе, все же легче перенесет неожиданно свалившееся на нее одиночество. «По-моему, пока незаметно. Не хочу, чтобы замечали. Вот и не замечают. Если ты не сможешь поехать сама, вызови маму сюда. Она еще не была в отпуске». «Не знаю. По-моему, она вообще не думала идти в отпуск». «А ты позови ее, попроси», — настаивал Сенцов. «Хорошо, я попрошу», — послушно сказала Маша. Она не была уверена, станет ли вызывать мать, но не хотела спорить с Сенцовым, зная, что ему так спокойнее думать. Сенцов посмотрел на часы и увидел, что уже 11:45. «Мне еще надо сходить в редакцию ненадолго, на 10 минут», — сказал он, вставая. «Зачем?» «Проститься и получить документы. Они мне обещали к 12 часам приготовить». Он заколебался. Говорит ли ей, что все еще может перемениться? Но, привыкнув говорить ей все, сказал и на этот раз. «Редактор хотел звонить в Смоленск и договориться, чтобы меня оставили. Уверяет, что это ошибка, что все-таки редакция имеет на меня броню». «Значит, может, ты еще не уедешь?» Маша постаралась выговорить эти слова как можно спокойнее. Сенцов пожал плечами, поцеловал ее и вышел. Оставшись одна, Маша долго молча смотрела в одну точку на стене напротив себя, пробуя думать о том, как они будут жить дальше, если Сенцов все-таки не уедет. Но от этой робкой надежды ей стало только тяжелее. Она тихо и горько заплакала, и так сидела и плакала, подрагивая плечами и не вытирая слез, до тех пор, пока не вспомнила, что Сенцов вот-вот должен вернуться и может застать ее плачущей. Она заторопилась к умывальнику и стала мыть лицо. — Ты что, спать собралась? — войдя, спросил Сенцов, но, увидев Машины глаза, понял, что она плакала. Обняв Машу, он прижал ее мокрое лицо к груди. — Как? — отодвинувшись от него, чуть слышно спросила Маша. — Уезжаю, — сказал Сенцов и снова крепко прижал Машу к себе, глядя сверху вниз на ее темные, блестящие от воды волосы. Они еще долго стояли так между умывальником и дверью, не в силах отойти друг от друга, как будто им предстояло расстаться в следующую же секунду.